Привет! Это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Истории за столом, в наших тарелках, что может быть ближе и увлекательнее. Мы с вами поговорили уже про ваниль, еще перед этим про моцареллу. Сегодня будем говорить про самую простую, самую привычную для нас с вами, какую-то ужасно родную вещь. Сегодня про гречку. Начнем все-таки издалека. Если вы где-нибудь в мире спросите, а что такое гречка и зачем она? Ну, для этого вам придется сначала выяснить, как она называется. По-немецки «бухвайзен», по-английски «баквайт», по-французски «саразан», по-китайски, по-японски не знаю, но Google Translate под рукой всегда можно выяснить. Ну вот, если вы спросите, что это и зачем, то... Ну, либо вам скажут, понятия не имею, либо скажут, ну как же, это для блинов. Для каких блинов? Ну как для каких? Для французских? Вообще, по всему миру вам будут рассказывать, что блины – это французское блюдо. Где угодно, в Европе, в Северной Америке, в Южной Америке, в Австралии, в Африке, на Ближнем Востоке, в Японии. Если вам хочется блинов, надо идти во французский ресторан. Или там в какой-нибудь брасри, или в какой-нибудь крепри. Крепри – это, собственно, кафе или такое заведение, где подают креп, блины. А вот то, что во всем мире называется блиниз, во всяких ресторанах русской кухни и прочих забегаловках, которые делают вид, что они что-то понимают в русской кухне, это вам принесут что-то странное. Принесут такие маленькие оладушки диаметром, не знаю, 5 сантиметров, обычно довольно толстенькие, совершенно не похожи ни на какие блины. К ним принесут сметану, почему-то мелко нарезанный лук. Кто сказал, что надо есть это с мелко нарезанным луком? Во всех русских ресторанах мира уверены, что это так. Ну и обычно какого-нибудь копченого лосося или соленую семгу, или, может быть, селедку, ну, в общем, что-нибудь такое. Скажут, вот это блиниз. Вот, а блины в нашем понимании, в нашем обычном понимании, это вообще французское блюдо. На самом деле, действительно, в северной части Франции и в западной части Франции, в Британии особенно, все это очень широко распространено. И вот, например, в крупнейшем городе Британии, Британия – это полуостров, вы знаете, да, который от Франции тянется по карте туда налево, в сторону Англии, такой рукав, такой длинный. Ну вот, в крупнейшем городе этого рукава, в городе Рен, в середине 19 века было 130 заведений, где подавались только блины. А в начале 20 века 400. А город-то не безумно большой. Получалось, что на каждые 150 жителей есть вот такая вот блинная. И они не пустовали. Народу там было полно. Строго говоря, там вот во Франции этих блинов, они всегда с использованием гречневой муки. Тут мы с вами все-таки не забываем, про что у нас рассказ сегодня. Про гречку. Так вот, они всегда с использованием гречневой муки. Их бывают два вида. Бывают то, что называется галет. Фальшивый друг переводчика. Не путать с галетами, да, с сухим печеньем. Нет-нет, галет – это, наоборот, мягкий, пышный, ноздреватый блин, вот больше всего похожий на привычный нам русский. Хотя французы умудряются это делать из самого простого теста. Просто гречневая мука, вода и соль, и больше ничего. Ну, там есть много всяких тонкостей с температурой этой воды, с режимом замешивания, он там стоит, созревает, потом разбавляет. Ну, в общем, длинная сложная история. И вот пекут эти мягкие прекрасные блины, сворачивают их потом в трубочку или конвертиком, чаще всего с чем-нибудь сладким, там, с каким-то творогом или с вареньем, или с изюмом, или шоколадом, или еще с чем-нибудь таким. А есть другой вид блинов, называется, собственно, крэп. И это блины такие более богатые, в них уже там и молоко есть, и масло есть, и яйца есть в тесте. Но они получаются более плотными, и они получаются такими довольно ломкими, и их уже в трубочку не свернешь, максимум можно вот там сложить пополам. И их чаще всего едят, наоборот, не сладкими, а закладывают туда сыр или какие-нибудь сосиски, или какую-нибудь колбасу, или яйцо, а лучше всего и то, и другое, и третье. Все вместе, получается такой целый завтрак, когда там тебе и сосиски, и сыр, и яичницы, и помидоры, и чего там только нет. Вот. И вот так они едят эти самые блины и считают их французскими. И попробуй кому-нибудь из них скажи, что на самом деле это далекое русское блюдо. Гречку выращивают там, во Франции. Ну, не очень много. В основном, конечно, импортируют из разных стран. Из Китая, из Польши, из Канады. Но по-прежнему считают его, ее точнее, гречку, считают своей традиционной культурой и своей такой специальностью, и своей достопримечательностью, и туристы со всего мира едут и так далее. Откуда это там все взялось? Вот, давайте пойдем в историю и убедимся, что с гречкой масса всякого интересного происходило. Вообще ключевую роль в этой самой французской гречке сыграла поразительная совершенно женщина из французской истории, герцогиня Анна Бретонская. Жила она в конце 15-го, начале 16 века. Ну, вот родилась в 1477, умерла в 1514. Была такая красавица по тем временам, как писали о ней, хотя она, кажется, хромала на одну ногу, но в целом была очень хорошенькая. Она оставила по себе поразительную память. Она умудрилась быть королевой Франции два раза, потому что она была замужем дважды. И сначала, совсем молоденькой, ей не было еще 15 лет, вышла замуж за короля Карла VIII в декабре 1491 года. Через 8 лет овдовела и почти немедленно вышла замуж за его двоюродного брата, за Людовика XII. Оба короля расценивали эти браки как очень важное политическое приобретение, потому что Анна была дочерью очень влиятельного в тогдашней Франции человека, бретонского герцога Франсуа II. Он был воинственный, он был интриган, он был страшно по тем временам влиятельный политик. Ну и вот эти французские короли очень ценили тот факт, что они женились на его дочери и таким образом могут не опасаться этого самого своего тестя. Кстати, по поводу этих свадеб есть одна красивая легенда, что вот вторая свадьба этой самой Анны Бретонской, это была первая свадьба европейской знаменитости, влиятельной царственной дамы, которую она провела в белом подвенечном платье. Вообще вот она завела эту моду – выходить замуж в белом. До нее белый цвет считался, наоборот, цветом траура. Это было совершенно не принято, но вот она первая придумала, что нужно именно так. Потом она прославилась тем, что она была необыкновенно надежной, кроткой, преданной и трудолюбивой королевой. В чем заключался труд королевы тогда? Ну, легко догадаться, рожать детей. И вот на протяжении 23 лет подряд своего вот этого двухсерийного пребывания на французском троне, сначала замужем за одним королем, потом замужем за другим королем, она методично рожала со средней скоростью одна беременность каждые 14 месяцев, не считая огромного количества каких-то выкидышей и ложных беременностей. И их статистику вообще никто не вел. Но вот она нарожала невероятное количество детей, из которых почти никто не выжил. Только двое из ее 18 в общей сложности детей дожили до более или менее зрелого возраста. Один ребенок еще дожил до 4 лет. Остальные все умерли во младенчестве, совсем скоро после рождения. Ну, тогда младенческая смертность была совершенно колоссальной, и шансов было немного даже в таком царственном семействе, что ребенка удастся уберечь и вырастить до каких-то взрослых лет. И вот эта самая Анна, что называется, рассыпала гречку, принесла эту гречку как что-то серьезное, что-то важное на свою родину во Францию. Вообще, первыми о гречке говорят летописцы первых крестовых походов. Это 11-12 век. Говорят о том, что вот в Передней Азии, то есть на территории современной Турции, в Палестине, было такое черное зерно, блэ нуар. Ну, по-французски блэ – это зерно или там пшеница даже, а это вот черное зерно. Еще называли его сарацинское зерно. Сарацины – это арабские, как мы бы теперь сказали, купцы, которые переходили с караванами своих товаров оттуда, с востока, приходили в Европу. Вот это называлось саразин по имени этих самых сарацинских купцов. Очень забавно, что примерно в это же самое время в России тоже появляется экзотическое зерно, которое называется сарацинское пшено. Но поразительным образом это совершенно другое. Это рис назывался так в России. Это вот опять такой, то, что называется фальшивый друг переводчика. Вы знаете, когда в английском тексте видит слово «сатин» и переводит его как «сатин», а на самом деле это «атлас». Или там по-украински «кишка», а по-русски «кошка». Совсем не то, что вы подумали. Вот так с этим самым сарацинским зерном. В одном месте Европы так называлась гречка, в другом месте Европы так называлась другая арабская диковина, то есть рис. Они появились одновременно. На самом деле мы теперь понимаем, после всех там археологических изысканий, что родина этой культуры, гречихи, это Китай, Маньчжурия. Во всяких неолитических стоянках были найдены обгорелые озера, которые вот человек давно-давно, еще в 8-м тысячелетии до нашей эры, пытался каким-то образом использовать. Кстати, гречка, это важно, мы с вами потом еще про это поговорим, гречка не злак. То есть никаких колосьев гречки не существует. Она в этом смысле совершенно не родственник там ни пшеницы, ни ржи. Ну вот злак – это рис, злак – это там сорго, овес, но не гречка. Гречка – родственник вообще совершенно других огородных растений, например, щавеля или подорожника. Вот откуда. И она устроена совершенно по-другому. И вот оттуда, из Китая, из Маньчжурии, разошлась эта культура по всему миру. В частности, уехала в другую от Европы сторону, в Японию. Сначала корейцы привезли это в Японию на остров Хансю. Там рис рос не очень хорошо, для этого не годился климат. А вот, значит, гречку они научились там сеять. И с тех пор гречка появилась в японской кухне. Я думаю, что многие из вас пробовали знаменитую японскую лапшу под названием соба. Она бывает плоская, бывает круглая, бывает толстая, бывает тонкая, бывает всякая, всегда очень вкусная, очень распространенная в японской кухне. Так что вот смотрите, какие края у этой культуры. На одном конце Япония, а на другом конце Британь, западная часть Франции. То есть весь континент этой самой гречкой был покорен. И вот в Европу она стала поступать постепенно через Венецию. Венеция была очень важным центром торговли с Востока, а в Венецию она попадала, в свою очередь, из Константинополя. И вот попала на глаза этой самой Анне Бретонской. И та совершила совершенно поразительную вещь. Что-то такое ей показалось по этой части. Она выяснила, кто-то ей объяснил. Наверное, монахи какие-нибудь, потому что, конечно, самыми учеными и передовыми в сельскохозяйственном смысле людьми той эпохи были именно монахи. Объяснили ей, что гречка – вещь удивительная, она страшно неприхотливая. Растет более или менее где угодно, на каких-то бросовых землях, на каких-то заброшенных торфяниках, пустошах, на холмах, на каких-то кручах, в предгорьях, в общем, там, где непонятно, зачем землю можно использовать. Она почти не требует, после того, как ты ее посеял, не требует никакого труда, она сама каким-то удивительным образом борется с сорняками, сама себя очищает, сама себя защищает. И Анна Бретонская тогда издала указ о том, что она разрешает сеять эту самую гречку везде, где не растет ничего приличного, и она разрешает не делиться урожаем с ней, с государством, с короной. То есть крестьяне выращивали пшеницу, всякие овощи, фрукты и так далее, и отдавали часть в качестве налога, а от гречки никакого налога не брали. Они как бы могли оставить это себе. И вот таким образом она очень стимулировала выращивание этого самого черного зерна. Кроме того, выяснилось, что гречка еще и очень быстрая вещь. Ее там во Франции стали называть «pain de saint jour» – «хлеб за 100 дней». Потому что действительно проходит более или менее 3 месяца с того момента, как вы ее посеяли, до того момента, как появляется какой-никакой урожай. И это сыграло колоссальную роль в ближайшее время. Оказалось, что гречка – для Европы. Это такой военный хлеб. Вот вскоре после вот этого самого Людовика XII, за которым замужем была Анна Бретонская, когда он умер, на престол в начале XVI века, в 1515 году, вступил король Франциск I. По-французски он называется Франсуа Премьер. Он был очень воинственный чувак. И он 40 с лишним лет воевал. Это были не самые массовые, не самые огромные войны в европейской истории. Бывало и побольше, и сильно побольше. Воевал он в основном с Габсбургами, с теми, кто владел тогда Северной Италией и южной частью Франции, Савойей там, и так далее. Первая война была с 1521 по 26 год, потом с 26 по 30 вторая, с 35 по 38 третья, с 41 по 44 четвертая. Бесконечно это происходило, и особенность этих войн заключалась в том, что они велись Франции одновременно на нескольких фронтах. На юге он воевал вот с этими самыми итальянскими монархами, а на севере, где-то там вот во Фландрии, в современном Люксембурге, там был император Священной Римской империи, германский император Карл V, был английский король Генрих VIII, еще даже в этом во всем участвовал турецкий султан Сулейман Великолепный. В общем, это была война одновременно на четыре фронта, и это приводило к тому, что через Францию бесконечно ходили войска туда-обратно. И крестьяне французские понимали, что когда ты что-то сеешь или когда ты что-то сажаешь, и ты дожидаешься какого-то урожая, очень велика вероятность, что прежде чем все это созреет, придет очередная армия, и либо это все вытопчет, либо это все сожжет, либо это все сожрет. И в этих обстоятельствах гречка оказалась спасением, потому что, ну, 3 месяца. Может, за 3 месяца как-то успеем. И вот удивительное такое объединение двух вещей, такой совершенно мирной гречки и вот этой военной логики европейской, которая привела к тому, что гречка оказалась чрезвычайно успешна, хотя она сильно, конечно, проигрывала разным другим сельскохозяйственным культурам. И урожай ее гораздо-гораздо меньше, чем и у овса, чем и у пшеницы, тем более. Но ничего. Зато быстро, зато на неудобной земле, зато более-менее ничего не надо делать, само вырастет, надо только посеять. И еще одно, кстати, обстоятельство дополнительное. Выяснилось, что эта самая гречка – потрясающий медонос. Что если у вас есть пчелы, они соберут огромный урожай из гречишного поля, и это будет замечательный, очень вкусный, темный, душистый мед, который потом вы можете использовать множеством разных способов. И не случайно именно в этих самых местах, в этой самой Британии образовалась еще одна специальность, которая существует до сих пор, необыкновенно вкусная, pain d'épice, то есть ковришка, ну такой огромный плоский пряник, который они пекут, и там этот самый мед, конечно, играет ключевую роль, и именно из-за этого он такой замечательно вкусный. Но хлеб испечь из гречки невозможно, в ней нет глютена, она не подходит, не поднимается, не взаимодействует с дрожжами, зато можно вот блины. Можно жидкое тесто, и довольно быстро французские крестьяне сообразили, что вот именно таким способом правильнее всего ее использовать, не пытаться что-то из нее испечь, а лучше всего замешать жидкое тесто и вот что-нибудь такое пожарить. Про Россию теперь. Давайте все-таки вернемся. А мы-то тут при чем? У нас она как оказалась? В России гречка появилась довольно давно. Примерно в 12 веке, то есть чуть-чуть раньше, чем у французов, лет на 150 раньше, появилась вскоре после крещения Руси, появилась из Византии, именно поэтому гречка, именно поэтому греческое зерно, прежде всего появилась как монастырская культура, когда оттуда из Константинополя в Россию стали приходить православные монахи, основывать монастыри, разбивать вокруг этих монастырей всякое сельское хозяйство. И там вот было достаточно много гречки, в частности, кстати, и из-за меда тоже, потому что традиционно все вот это вот медовое хозяйство тоже было свойственно монастырям, монахи с удовольствием этим занимались, и монастырский мед был важным элементом тогдашней, так сказать, церковной экономики. И тут мы с вами должны погрузиться вот в какую материю, такую, я бы сказал, агротехнику уже теперь. Штука заключается в том, что гречка – вещь очень прочная. Вот в прямом смысле этого слова. Я думаю, что вы хорошо себе представляете, как выглядит гречневое зерно. Это такой маленький трехгранный орешек. И да, действительно, ботаники и считают, что это орешек. Вот по классификации еще Карла Линнея, латинское название гречихи – фагопирум, то есть букоподобный орешек, похож на орех бука, дерево бук. И совершенно не случайно вот это слово «бук» присутствует в разных языках. Вот этот самый «бухвайцен» немецкий намекает нам на этот бук, и «бахвайт» английский намекает нам на этот бук. Вот этот вот самый фагопирум – это букоподобный, букообразный. Эта вещь, гречневое зерно, очень прочная. Покрыта такой фактически одеревеневшей оболочкой. Ну вот попробуйте разгрызть сырую гречку, зуб сломаете. И довольно быстро гречку полюбили военные. Прежде всего полюбили те, кто занимались продовольствием армейским. Тем более, что она оказалась довольно дешевой. Выращивали ее на территории вот, Российской империи, в западной ее части традиционно, на территории царства польского и вот в современной Белоруссии, Украине. И она довольно слабо конкурировала с пшеницей в том смысле, что пшеница всегда была экспортным товаром. Пшеница всегда шла из России на экспорт. Создавались целые огромные города, которые на этом специализировались. Там Одесса, например, самый известный из них. На чем разрослась Одесса? На зерновом экспорте, на том, что через Одессу шли вот эти огромные потоки русского зерна, грузились на корабли и морем уходили в Европу. Еще несколько городов, которые тоже так же были устроены, и там Балтийские порты всякие, и другие черноморские. Вот. А гречка не пользовалась таким особенным спросом, как экспортный товар. И она была довольно дешевая. И вот, например, уже в советское время, в 20-30-х годах, на экспорт уходило только там 6-8, меньше 10% той гречки, которая в Советском Союзе выращивалась. И то, к тому моменту уже гречку выращивали и в Канаде, куда уехало довольно много украинцев. И украинцы там эту свою привычную культуру начали внедрять. И, собственно, вот во Франции, как мы говорили, выращивалось какое-то количество этой самой гречки. Ну, в общем, она как-то, русская гречка, не очень котировалась. И даже в 30-х годах, незадолго перед войной, гречка оставалась довольно дешевой и довольно доступной. Практически ее было как-то в избытке. И дальше выяснилось, что вот эта вот ее механическая прочность чрезвычайно удачная вещь для того, чтобы ее долго хранить. Она не плесневеет, всякие грызуны ее не портят, всякие мухи в ней не заводятся. Кроме того, в гречке, как в любом другом зерне, есть какое-то количество масла. И масло это, вот это конкретное, обладает такими свойствами, что оно долго не окисляется, не прогоркает. В общем, прекрасная вещь для армейских мобилизационных складов. И огромное количество гречки было заложено на армейское хранение, закуплено советской армией. И к началу войны мобилизационные склады ломились буквально от этой гречки. И это было очень удачно, потому что именно те районы, где ее выращивали, они первыми и были потеряны. Западная Украина, Западная Белоруссия, просто Украина, просто Белоруссия, Курская область, Орловская область – это, собственно, те самые места, которые сначала, через которые прокатилась война, потом некоторые из них оказались в оккупации, потом через них снова прокатилась война, когда советская армия отбивала эту территорию обратно у немцев. В общем, производства никакого не было. А между тем советская армия всю войну питалась этой гречкой. Вот мы с вами привыкли видеть во всяких военных фильмах и читать во всяких книжках про то, что вот, значит, передовая, копы, где-то там стоит полевая кухня, из трубы полевой кухни валит дым, в котле у полевой кухни что-то такое булькает, и вот, значит, подбегает солдатик со своим котелком, ему чего-то такое накладывают, и вот он бежит, значит, куда-то там в укромный уголок, в окопах, чтобы, наконец, пообедать. А что это у него там в котелке-то? У него там гречневая каша, скорее всего. Ну, если повезло, если есть какая-нибудь ленд-лизовская американская тушенка или еще что-нибудь вроде этого, то он ее туда добавит, но чаще всего это просто гречневая каша. И вот, производства никакого, а потребление колоссальное. И к концу войны выяснилось, что советская армия съела советскую гречку. Всю. Ее просто не осталось в стране. Ее буквально не осталось, чтобы посеять. И когда война кончилась, и когда начали пытаться восстанавливать сельское хозяйство, в том числе вот в этих самых западных районах, которые были в свое время под оккупацией, то выяснилось, что, ну, в общем, есть вещи поважнее. Тут все вспомнили, что гречка довольно малоурожайная, что ее там с гектара можно собрать 200-300 килограмм, а пшеницы, может быть, даже и на хорошей почве раз в 10 больше. И через некоторое время еще и наступили 50-е годы, Хрущев подоспел со своей кукурузой. И началась такая история про то, что вот гречка – это устарелая, бесперспективная, нетехнологичная такая культура. И, в общем, надо как-то от этого пережитка прошлого избавляться, надо заниматься чем-нибудь другим. Да, еще одно важное обстоятельство. Выяснилось, что гречка портит статистику, что для советского хозяйства, для всех этих бесконечных обкомов, которые бесконечно должны были отчитываться о том, как они, значит, ведут свои сельскохозяйственные работы и какие у них там урожайные успехи, выяснилось, что в среднем по больнице наличие гречки у них там снижает цифру. И тоже вся эта советская бюрократия начала с гречкой бороться. В общем, к чему я это рассказываю? К тому, что к 60-м годам мы фактически, мы, Советский Союз, родина наша, мы фактически гречку потеряли. И был шанс, что она просто исчезнет из русской кухни, из советской кухни, исчезнет из наших магазинов, исчезнет с наших столов, исчезнет из наших тарелок и будет каким-то воспоминанием прошлого. Типа репы, которая там в дореволюционные времена играла какую-то огромную роль, а сейчас, в общем, довольно экзотический овощ, который нельзя сказать, что мы с вами каждый день едим и как-то все время про него помним и часто о нем думаем. И совершеннейшим чудом все это начало отрастать обратно тогда, когда начались небольшие какие-то послабления, появились некоторые частные хозяйства, ну, сначала просто приусадебные, и появилась возможность людям, которые живут в деревне, там немножко заниматься своим собственным маленьким сельским хозяйством, плюс немножко ослабили вот этот государственный надзор за тем, что делали колхозы и совхозы, и вспомнилось, что гречку можно выращивать в неудобных местах, на каких-то болотах, на каких-то пригорках, на каких-то косогорах, где, в общем, более-менее никому не интересно смотреть, что происходит. Да еще и можно ей не заниматься, она потом сама будет бороться со своими сорняками. И тихо-тихо гречка проросла снова. И сегодня, между прочим, Россия опять с большим отрывом крупнейший экспортер и крупнейший производитель в мире гречки, там сильно больше, чем в Китае, и, в общем, всякое такое. Но смотрите, какая удивительная вещь. Простая, обыкновенная каша. Оказалось, что эта штука чрезвычайно тесно вплетена в мировую политику. Вплетена в войны, противостояния, походы, какие-то захваты, какие-то воинственные планы. Первая мировая война, Вторая мировая война. Выясняется, что такие простые вещи, вот эти вещи, которые мы находим в наших тарелках, на самом деле свидетели важнейших исторических процессов, свидетели важнейших исторических событий. И оказывается, что, изучая историю гречки, мы с вами можем изучить и средневековую историю Европы, и историю Европы новых времен, когда она обустраивалась в тех границах, к которым мы привыкли сегодня, и историю 20 века с Первой мировой войной, Второй мировой войной, и историю Советского Союза, и историю падения советского строя, и возрождения какого-то более или менее свободного капиталистического хозяйства на нашей земле, которое позволяет, допускает какое-то разнообразие. Удивительная вещь, как все это тесно переплетается. Ну вот, такая история. Это была «Суть еды». Я Сергей Пархоменко. Историй этих будет у нас с вами еще много. Слушайте, пожалуйста, этот подкаст теперь каждую неделю. Счастливо, пока.